Добрый день, уважаемые друзья. Я хочу вас всех поприветствовать и поздравить с праздником, с Днем науки. Хочу вас поблагодарить за вашу работу. Хочу отметить, что Сибирское отделение Академии наук, вы это хорошо знаете, не только является самым крупным региональным отделением, но и таким комплексным подразделением Академии Российской, которая вносит существенный вклад в самые различные направления науки и экономики, различных отраслей знания, и достаточно быстро применяемые на практике. Не знаю, как вы оцениваете, мне бы очень хотелось услышать ваше мнение по поводу того, что происходит в Организации Российской Науки. Но, насколько я представляю, здесь объединение, во всяком случае объединение сельхозакадемии, медицинской академии и большой академии, применительно к сибирскому отделению, в целом дает положительные результаты. То же самое хотел бы услышать от вас и по поводу всех изменений, касающихся академии в целом. Вот здесь у нас Михаил Михайлович Костюков присутствует. В этой связи для меня было бы важно услышать ваше мнение о том, как складываются отношения, ну, естественно, через Академию в Москве, но тем не менее, и здесь как вы ощущаете вот это взаимодействие. И что бы, как вы думаете, по вашему мнению, нужно было бы сделать, в каком направлении нужно было бы двигаться дальше, для того, чтобы отдача от российской науки в целом и от сибирского ее отделения была еще больше и отвечала бы потребностям развития страны, потребностям развития российской экономики. Вот я на этом бы закончил в начале и с удовольствием передал бы для начала слово Александру Михайловичу. Сергей Александрович, пожалуйста.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, мне тоже хотелось бы приветствовать вас всех здесь в такой замечательный день, День российской науки. И еще раз напомнить, мы, конечно, об этом знаем, но, наверное, еще раз надо сказать, что этот день, День российской науки, это одновременно и день основания Российской академии наук. И это очень символично, потому что Российская академия наук была в основе российской науки, она давала славу России, и я думаю, когда мы вот сейчас говорим о сибирском отделении, это как раз такое краеугольное отделение региональное, которое продолжает нести вот это знамя российской науки. Мне кажется важным, что мы сейчас здесь должны будем обсудить еще и серьезный вопрос, связанный с пространственным научным развитием страны. Это очень важно. Вообще вопросы, связанные с пространственным развитием страны, сейчас являются принципиально важными. И сибирское отделение как раз является таким отделением, которое могло бы объединить себе в плане науки и центральную европейскую часть, и Восток. И мне кажется, что вот с этой точки зрения нам нужно подойти и как раз особый акцент сделать на то, что мы и сибирское отделение должны развивать не просто как одно из отделений, а как отделение, которое вот такую научную связанность нашей всей территории страны может обеспечить. Ну и, конечно, я знаю, что сейчас мои коллеги готовятся выступить с интересными предложениями. Наверное, мы их послушаем, а потом поддержим.
Конечно. Валентин Николаевич, пожалуйста.
Спасибо большое. Но прежде всего, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы от имени всех сибирских ученых и специалистов поздравить вас также с Днем науки и выразить большую признательность, что этот день вы проводите именно у нас. Мы неоднократно были в Новосибирске, мы неоднократно с вами виделись и в других научных центрах Сибири, и вы прекрасно знаете, что создание сибирского отделения Академии наук было одним из самых замечательных реализованных проектов середины 50-х годов по освоению огромного сибирского макрорегиона. Значит, основа эффективности сибирского отделения была заложена его создателем, академиком Лаврентьевым, и характеризуется треугольником Лаврентьева. Это связь наука, образование и производство. Вот именно эта связь позволила достичь высокой эффективности. Вы знаете, что сибирское отделение с честью выполнило все те задачи, которые были поставлены перед отделением. В настоящее время выполняет довольно много проектов общенациональной и мировой значимости и, безусловно, готовится к реализации новые проекты. Сегодня научный потенциал сибирского отделения – это приблизительно 1/4 от общего потенциала Российской академии наук. И наш потенциал характеризуется, по-видимому, повышенной активностью, целеустремленностью, готовностью решать государственные задачи и, что очень важно, хорошо координируется. Потенциал находится в 9 крупных научных центрах и рассредоточены по отдельным городам. И здесь как раз есть довольно многие проблемы, которые мы хотели бы обсудить с вами. Прежде всего, это связано с тем, что вот Новосибирский научный центр, он является, по-видимому, крупнейшим в мире центром науки и образования с необычайно высокой плотностью компетенций, но у него есть огромные проблемы, поскольку он планировался, создавался в советские годы, вот, его инфраструктура, его содержание весьма не соответствуют тому, что требуется от современной науки. Поэтому, прежде всего, для будущего мы хотели бы видеть серьезное развитие Новосибирского научного центра. Оно включает сейчас это больше, чем академгородок. У нас на то есть согласие между руководством ФАНО и руководством области, как это делать. И мы хотели бы попросить вашего содействия, поручить правительству и во взаимодействии с Советом по науке и образованию при президенте России разработать и затем реализовать проект комплексного развития Новосибирского научного центра. Также считали бы необходимым сделать соответствующие концепции развития по другим научным центрам сибирского макрорегиона, и в этой связи хотели бы, чтобы вы дали поручение и согласие общую координацию этой деятельности осуществлять полномочному представителю президента России по Сибирскому федеральному округу. Далее, чрезвычайно важной проблемой для России, не только для сибирского отделения, является то, что, к сожалению, в последние десятилетия Россия не осуществляла ни одного крупномасштабного научного проекта. Вот одним из таких проектов могло бы быть создание нового центра синхротронного излучения коллективного пользования здесь, в Новосибирске. Этот центр, он является мультидисциплинарным, в нем появление его заинтересованы самые разные дисциплины, не только по сибирскому региону, но и в мире, и в центральной части России, и биологи, и медики, и физики, все кто угодно. И в этой связи, если бы такой проект появился, он был бы амбициозным, но на базе его решения, безусловно, появились бы и новые компетенции, и главное, воспряла бы молодежь. Она увидела, что здесь надо оставаться, что здесь могут быть реализованы самые крупные проекты, и отсюда была бы очень большая почва для того, чтобы наша молодежь оставалась в науке, оставалась именно в российской науке. Вот в связи с этим хотелось бы, чтобы вы дали поручение правительству поддержать данный проект, обеспечивающий создание крупного исследовательского комплекса коллективного пользования. Значит, это будет часть крупного проекта. Он может идти и из центра России, но вот важная составляющая, она здесь. Далее, чрезвычайно важной для нас, для ученых Сибири, является, безусловно, подготовка новых кадров. Именно стабильность сибирского отделения была обеспечена тем, что есть система этой подготовки. Она реализована на тесной интеграции науки, научных институтов с нашими ведущими университетами, но здесь тоже требуется коррекция. В частности, то, что касается Новосибирского научного центра, требуется коррекция, связанная с тем, что у Новосибирского государственного университета, который является главной кузницей научных кадров для Сибири, есть особая система подготовки специалистов. Преподавателями и профессорами являются действующие ученые из институтов. Вот. Это не укладывается в общую систему, в том числе и финансирования. Я, как заведующий кафедрой, получаю 1500 рублей в месяц за заведование кафедры, хотя реально работаю, а мои специалисты в ряде случаев за семинарские занятия получают по 1000 рублей в месяц. Вот. В связи с этим прошу дать поручение Министерству образования и науки Российской Федерации особое внимание обратить на особенность финансирования подготовки кадров таких университетов, как Новосибирский госуниверситет. Ну и, наконец-таки, хотелось бы пожелать, чтобы с вашей помощью была завершена вторая и третья очередь строительства главного корпуса университета. Он прекрасно работает, но там нет лабораторий, физики, химики, биологи остались, к сожалению, пока и без крова. Вот. Мы считаем, что Новосибирский научный центр и точно так же остальные научные городки Сибири вновь могут и обязаны стать центром притяжения высококвалифицированных кадров и для образования, и для науки, и для высоких технологий, и тем самым обеспечить связанность огромной территории России. Могущество России и могущество российской науки прирастать будут Сибирью. Просим учесть наше пожелание и спасибо за внимание.
Можно? Позвольте сразу пару вопросов.
Да.
Значит, вот вы сказали о необходимости принятия плана комплексного развития Сибирского научного центра, да?
Да.
А в конце сказали о второй очереди Сибирского отделения Академии наук.
Нет, второй и третьей очереди строительства главного корпуса Новосибирского государственного университета. Вот первый корпус сдали, главный корпус прекрасный. Вот. Это необходимая составляющая Новосибирского научного центра.
Ну, как часть вот этого плана, да?
Да.
Ясно. Значит, теперь крупные проекты. Да, и центр синхронного излучения.
Синхротронного излучения.
Синхротронного излучения. Как центр коллективного пользования. Да? Значит, сразу вам скажу, что это мне Александр Михайлович должен будет сказать, насколько это актуально и насколько это...
Присутствующие специалисты могут...
Да, но поскольку все присутствующие специалисты выбирали академика, академик сидит, то есть президент Академии наук, он сидит от меня справа, мне нужно как конечное решение Академии наук, президент Академии наук и президент. Ну, с вашим участием, разумеется.
Сейчас,
секундочку. Вот. То есть нужно понять, как это укладывается в общую картину приоритетных направлений развития российской науки. Вот первое. Второе. Сроки. И, разумеется, стоимость. Этапы. Общие сроки и стоимость. Ну, по поводу кадров и того, что сотрудники Академии наук работают, скажем, в университете или по непонятным ставкам, конечно.
Да.
Да, конечно. Здесь вот Андрей Александрович здесь. Я попрошу вас подготовить поручение соответствующее, мы этим займемся. Вот. Да, Александр Михайлович, про...
комментировать.
Уважаемые коллеги, ну, вот так получилось, что я хотел в конце поддержать, но давайте вначале поддержу. Вообще, синхротрон является совершенно уникальным источником не с точки зрения того, что там электроны разгоняются до высоких энергий, а в связи с тем, что он является источником уникального излучения. Это излучение рентгеновского диапазона, которое оказалось чрезвычайно востребовано в последние десятилетия в плане диагностики в огромном числе приложений. Современный синхротрон устроен так, что он обложен вокруг десятками рабочих станций. И на этих рабочих станциях не только ученые приезжают и проверяют какие-то свои новые образцы. Это сейчас место паломничества компаний, самых высокотехнологичных компаний и из информационщиков, и из фармацевтов. Поскольку с помощью синхротронного излучения удается рассматривать структуру вещества на нанометровом уровне. И поэтому одновременно этот источник света является не только научной установкой коллективного пользования, но и является, вообще говоря, серьезным таким вот коммерческим продуктом, потому что там на нем зарабатываются деньги, которые позволяют этот синхротрон содержать. Вопрос, какого поколения нам синхротрон строить? Потому что ясно, что это постепенно, так сказать, все более и более высокие поколения.
Следующего.
Это вопрос непростой, потому что если мы хотим там 4+ или 5-е поколение, это, конечно, очень дорого. И такие вот совсем синхротроны высоких поколений, конечно, строятся прежде всего для поколения новых научных высот. Мне кажется, что мы сейчас должны подойти нормально, разумно и с точки зрения экономики к этому. Это должен быть синхротрон не самого высокого, там, 4-го или 5-го поколения, но это должен быть прибор, который прежде всего будет работать в интересах большого числа исследователей и Сибири. И я думаю, что, наверное, из-за этого расположения к нам приедут и из Китая, и с той стороны сюда, так ведь?
Корея, Япония, и
в интересах компаний, в том числе наших компаний здесь. Поэтому вопрос стоимости коллеги, наверное, сейчас изложит. Мне кажется, что мы должны здесь еще и с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком посоветоваться, потому что он сейчас является вот таким у нас лидером по продвижению строительства установки Мегасайенс с синхротроном более высокого поколения. Вообще, если так по-научному как-то, так сказать, представить картину нашей страны будущего, у нас должен быть не один синхротрон. У нас должно быть по крайней мере 3 синхротрона. И в центральной части, и в европейской части, и в Сибири, и вообще говоря, на Дальнем Востоке. И то, как сейчас в мире мир покрывается синхротронами, мы должны понимать, что, в общем, люди тоже думают о будущем науки и технологии. Начать с чего? Я считаю, что с Новосибирска.
Все-таки сроки и стоимость. Вы говорили, так ни на один мой вопрос не
ответил. Павел Владимирович. Я хочу сказать, что мы активно работаем совместно с Курчатовским институтом над проектом ИСИ-4. Это один из 6 мегапроектов. Он попадает у нас в вторую очередь осуществления. В первом у нас находятся НИКА, ПИК и ИГНИТОР. Далее следует ИСИ-4, но ИСИ-4 – это флагманская машина. Это большая шестигевная на предельные параметры. И естественно совершенно, чтобы приступить к такому большому делу, нужно освоить технологии, национальную кооперацию, как мы сегодня уже видели на предыдущем, более маленьком примере. Вот. И в качестве такого дела, прототипа и решения конкретной задачи создания региональной машины, может стать действительно этот проект. И из тех же кирпичиков будет сделан ИСИ-4. Это одновременно и снизит стоимость этих проектов, и мы можем здесь стать как бы частью вот того большого проекта в рамках. То есть это надо просто рассмотреть на соответствующих, так сказать, площадках и в соответствии с нашей действующей структурой. Но, конечно, мы вместе, и, безусловно, все наши физические центры будут участвовать в этой работе, абсолютно все. Вот. Если говорить про стоимость, то все зависит от того, насколько укомплектовывать вот эти рабочие станции. Они составляют основную стоимость. Сам синхротрон будет стоить масштаба, там, я думаю, что 20 миллиардов, вот, даже чуть поменьше. Но станции стоят будут больше 20, если их брать там 40 штук и очень сложных.
Ну, примерно, можете мне...
Нет, сейчас. Примерно 40 миллиардов со станциями. Половина станции, половина синхротрон.
Я постараюсь добавить, поскольку я директор института катализа, химический институт, да, и могу сказать, что в сибирском отделении, наверное, наш институт наиболее продвинутый пользователь таких машин. Мы активно работаем, мы посылаем и выигрываем время на синхротронах Франция, Германия, Швейцария, Англия. И, в принципе, в Курчатовском институте, естественно, наша одна из станций, которую мы эксплуатируем совместно с Курчатовским институтом, мы вложили туда достаточно серьезно в развитие этой станции. Вот, в принципе, станции, если так тоже запредельно не брать, это порядок величины от миллиона, полутора миллионов долларов. И мне кажется, что первая очередь, она могла бы не полные 40 станций содержать, а порядка 10. И еще раз хочу подчеркнуть то, о чем говорил Валентин Николаевич, что это мультидисциплинарная задача. То есть Институт ядерной физики, да, он лидер, он может сделать сам синхротронный источник синхротронного излучения. А станции, более 10 институтов сибирского отделения, может быть ответственны за создание таких станций. Вот Институт катализа, я с полной ответственностью заявляю, мы можем сделать от 2 до 4. То есть на первой очереди мы бы за 2 станции взялись. Очень необходимые, потому что вот по этим станциям мы, когда пишем ВСРФ, БЭСИ, ДЭСИ, время там обычно получает время 1 из 10 заявок. И это означает, если мы сделаем такой же уровень, у нас будут приезжать сюда, и из Европы в том числе. А это означает, что это обмен идеями, обмен мнениями. Ну вот мы когда ездим, мы, конечно, фундаментальную историю рассказываем, но при этом везем немножко нелегально образцы для Сибура, для Газпромнефти, да, то есть потому что их мы не хотим раскрывать. Ты приезжаешь и всегда рассказываешь, что ты хочешь делать в ту неделю, которую ты выигрываешь время. Оно бесплатное достается, и более того, по некоторым там оплачивают и проживание, и дорогу даже. Но ты при этом должен выступить на семинаре, рассказать, что ты хочешь делать, какие идеи, и это все, естественно, становится известно. Но еще раз повторю, некоторое количество образцов мы снимаем в ночное время там и все остальное. Вот, поэтому я думаю, что по времени, Павел, надо еще сориентировать.
Я бы сказал так, что такой проект вполне можно реализовать за 4 года. Ну, 4 с запуском, максимум 5. Я приведу пример вот по ЛИУ-20. Тут есть у нас репер некий. Нам удалось уложиться менее чем в 3 года основное производство и подготовка.
А в принципе по станциям даже меньше, и поэтому если мы начнем параллельно, то уже к концу, вернее к запуску самого синхротронного источника, станции первые могут начать работать.
Значит, вот смотрите, первое, что хотел бы сказать, что вот с 1958 года, когда было создано Сибирское отделение наук Академии, развитие было очень мощным, сюда приехали молодые исследователи, организаторы науки очень современные по тому времени и очень деятельные. Государство вложило значительные средства, ресурсы сюда. Ну, не буду сейчас говорить почему, вы сами все это знаете лучше меня. И правильно сделал, что создал такую площадку. Конечно, с 1958 года много было сделано, но я согласен с Валентином Николаевичем, нужен толчок в развитии. Поэтому...
Вторая волна развития, она подготовлена, мы полностью подготовлены.
Вот. Нет только плана этого комплексного развития. Давайте его сделаем. Давайте его сделаем. Конечно, как всегда, вопрос станет о том, какие мероприятия в рамках этого плана должны быть предусмотрены, откуда взять источники финансирования. Но если ничего не делать, ничего не будет. А, это вот первое. И мне кажется, что это очень правильно и своевременно это сделать. Тем более, что у нас такие возможности есть. Теперь по поводу крупных проектов. Нам в целом нужны крупные проекты в стране. В целом, это правильно. Они объединяют, они мобилизуют, они становятся такими сами по себе двигателями движения вперед. Я вот, конечно... С удовольствием всегда констатирую, что мы принимаем участие там, скажем, по установкам, созданию установок там на быстрых электронах в Гамбурге, в Париже, значит, где-то там в Японии что-то делаем. Все это очень хорошо. И у нас там есть время, но для того, чтобы Валерию Ивановичу не нужно было как тать в ночи там что-то добывать, Да, вот нужно создавать у себя, плюс это компетенции дополнительные. И Валентин Николаевич, безусловно, прав по поводу того, что интересы у молодых исследователей, ну, это точно совершенно. Сроки, которые вы назвали, вполне обозримые, понятные, и стоимость тоже приемлемая. Это все можно сделать. Так что давайте тогда готовьте предложение. Я не хочу сказать, что это вот завтра прямо произойдет, но затягивать тоже не нужно. Прямо делайте сейчас. И мы постараемся организовать эту работу по принятию решений соответствующих тоже как можно быстрее, с тем, чтобы от разговоров реально перейти к реализации этого проекта. Но что касается кадров, то я тоже сказал. А по университету, по строительству тоже нужно. Это же отдельная песня. Это уже такая тривиальная работа, но тоже, видимо, нужная, но тоже нужно соответствующее там, обращение, бумаги, там, заявки. Хорошо? Договорились. Евгений.
Спасибо. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вот любые проекты, о которых мы сегодня говорим, тем более крупные, тем более амбициозные, должны исполняться людьми творчески активными, но и прежде всего здоровыми. Вот изменившаяся демографическая ситуация, увеличение продолжительности жизни россиян ставит перед академической и медицинской наукой новые проблемы. Вы знаете, появляются болезни пожилых людей. Это не только сердечно-сосудистые, не только онкологические. Это болезни опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, нервно-психические расстройства. И вот эти задачи, они стоят перед академической и медицинской наукой. И население Сибири, Дальнего Востока должно получать квалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь здесь, на месте, не выезжая в центральные федеральные клиники. Это не только облегчит бюджет, это позволит вылечить и оказать медицинскую помощь большему количеству жителей региона Сибири и Дальнего Востока. А население ни много ни мало 26 миллионов. Задача супер важная, архиважная для медицинского сообщества. И вот примером такой успешно работающей многопрофильной клиники является учреждение ФАНО, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук. Мы объединили в состав единого центра 6 академических медицинских институтов, сегодня успешно работаем. Разрабатываем новые технологии, программы лечения. И вот подобные центры есть у нас и в Иркутске, и в Новосибирске, и в Красноярске. Мы могли бы работать по тем разработанным технологиям нашего центра и создать единую такую цепь учреждений, которые будут оказывать нашим согражданам эту высококвалифицированную помощь. Я полагаю, здесь есть одна только проблема, Владимир Владимирович. Сегодня оснащенность, к сожалению, наших клиник, ну, не соответствует самым высоким критериям. Если на правительственном уровне принять программу модернизации многопрофильных клиник, то все проблемы, которые перед нами ставит государство, по сохранению здоровья нации, мы могли бы успешно решать здесь, на региональном уровне. Спасибо.
Владимир Владимирович, поскольку вы задавали вопрос относительно нашего мнения об объединении 3 академий в одно, сибирское отделение считает, что мы от этого только приросли. Почему? Потому что медицина с биологами слились вместе, с химиками есть тоже общие задачи, агронауки получили тоже, так сказать, мощный толчок со стороны биологов, вот, так сказать, генная инженерия и так далее. То есть мы считаем, что мы от этого только выиграли.
Что касается программы модернизации многопрофильных клиник, то я считаю, и правительство тоже того же мнения, одно из важнейших направлений ближайшего будущего – это развитие медицины в целом. Ну и как одна из частей программы развития медицины – это, конечно, дооснащение многопрофильных клиник. Сейчас просто так вот сходу я не берусь сказать, я не могу этого сделать, это нужно соответствующие расчеты делать. Они делают сейчас. ну, в каком объеме, что конкретно будет делаться, но в целом в этом направлении точно совершенно будет двигаться. Так, пожалуйста, прошу вас.
Волков Никита Валентинович, директор Федерального исследовательского центра, Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Значит, я хотел бы затронуть вопрос, который имеет отношение, ну, наверное, к структуризации бывших академических институтов, ну и нынешних институтов подведомственных ФАДО, а именно региональные федеральные исследовательские центры. Такая программа сейчас реализуется, и достаточно много центров создано по России уже. Одним из первых проектов это был как раз Красноярский научный центр, где объединилось 9 институтов академических. Фактически все академические учреждения на территории Красноярского края не вошли в этот федеральный исследовательский центр. Мы уже работаем 1.5 года, я считаю, что в целом проект, ну, со всеми сложностями, это они всегда бывают, это недостатками, я считаю, что проект в целом положительный. И я хочу, пользуясь случаем, все-таки, вот вы были сейчас в Красноярске, да, в Сибирском федеральном университете, вот в следующий раз приезд и посетить федеральный исследовательский центр, который имеет, наверное, такой же статус, как федеральный университет, по крайней мере, не меньше. Поэтому милости просим. И поскольку вот я все-таки подготовил такой небольшой вот альбомчик, если можно, вот там, вот на первой странице, потом, если что-то можно, вся информация есть о центре, такая мельком. Но вот если посмотреть Красноярский край, да, какую огромную территорию, он прямо на самой первой страничке, которая, да, какую огромную он занимает, и наш центр раскинут от Норильска и до южных берегов нашего Красноярского края. На самом деле я считаю, что это проект инфраструктурный, я к нему так и отношусь. Это означает, что мы объединили инфраструктуру, но вот это объединение инфраструктуры привело к тому, что мы сняли очень многие барьеры. Барьеры взаимодействия между институтами, которые раньше были отдельными юридическими лицами. Во-первых, это экономические барьеры, во-вторых, это бюрократические барьеры, ну и, конечно же, юридические барьеры. Но самое главное, мы смогли организовать несколько таких крупных проектов, которые называются мультидисциплинарные проекты, куда входят все институты. То есть начиная от физики, химии, в том числе сельское хозяйство, которое тоже присоединилось к нам, к нашему федеральному исследовательскому центру. Я остановлюсь очень коротко на одном примере. Это так называемые космические технологии. Вот казалось бы, Красноярский край, и что значит космические технологии? Но мы знаем, что у нас в Красноярске находятся информационные спутниковые системы. Это фирма, которая работает, делает более 70% спутников России, включая всю группировку ГЛОНАСС. Это НПП-радиосвязь, которая в советские годы была почтовый ящик номер один. Что такое почтовый ящик, вы представляете себе? То есть это вся наземная часть космической связи. Это региональный центр дистанционного зондирования Земли. Насколько я знаю, сейчас только в 3 регионах России он находится. Поэтому, конечно, этими преимуществами мы должны были воспользоваться. Мы с ними хорошо работаем. Достаточно удачно это и материаловедение космическое, это и касается там, связи, электроники, даже биологии. Есть очень интересный проект, который еще в свое время был инициирован Сергеем Павловичем Королевым. Замкнутые системы жизнеобеспечения для космоса, для проживания людей в космосе. Но сейчас он имеет приложение и на Земле. То есть мы предлагаем на базе тех разработок, которые есть, сделать автономные комплексы для Арктики. Если посмотреть, опять-таки, наш край, большая часть это Арктика, арктические регионы, они пустынные регионы. А это экологические замкнутые, энергетически замкнутые системы, где можно жить с соответствующим медицинским сопровождением, поскольку нам вошел еще Институт медицинских проблем Севера, наш федеральный исследовательский центр. То, что касается дистанционного зондирования Земли, тоже огромные территории, без этого сейчас никак не обойтись. Это мониторинг погоды, покрова лесного, растительности, снежного покрова, водные ресурсы и так далее, и так далее. Конечно же, все мы это делаем в контакте с сибирским отделением. То есть мы остались интегрированы полностью в сибирское отделение, в Академию наук. То есть все эти связи остались, никуда они не делись. Мы работаем, вот здесь коллеги сидят, директора институтов, с институтом ядерной физики, института полупроводников, института катализа и многие другие. Ну вот, учитывая короткое все-таки замечание, вот Михаил Михайлович со мной не совсем согласен, да, он как немножко скептически к этому относится. Вот у меня все-таки есть предложение обратить внимание на региональные центры. Вот мы очень много говорим о Новосибирске, о Новосибирском городке. Это действительно уникальная ситуация. Действительно нужна отдельная комплексная программа. Ну и вот такие региональные центры, как в Красноярске, в Иркутске, в Якутске и в других регионах, они же являются, ну, так скажем, градообразующими. Они могут поднять статус региона, его конкурентоспособность, его вообще состоятельность. Я о чем говорил Александр Михайлович и Валентин Николаевич, связанность с территорией. Мы не можем потерять эту территорию. А это интеллектуальный потенциал, это экономический потенциал, конкурентоспособность этих регионов. Вот у меня такое предложение, может все-таки попытаться какую-то отдельную программу сформулировать, ну, какой-то аналог той программы, которая была вами инициирована по созданию Сибирской Федерации. Федеральных университетов, в том числе и Сибирского федерального университета. Вот такое небольшое предложение. Спасибо.
Все-таки нужно, ну, нужно понять, что конкретно имеется в виду.
Значит, поддержки.
Вот смотрите, вот объединили все вот перечисленные подразделения, да. Сибирской академии наук, отделение Сибирского, вы сейчас вот перечислили. То, что относится к вашему центру, да? Все же это есть, все это функционирует. Чего еще не хватает?
Ну, недостаточно инфраструктуры. Потому что есть проблемы с инфраструктурой, которая нам досталась в наследство. То, что касается, например, институтов сельского хозяйства, я ни в коем случае не хочу.
Просто речь идет о конкретном развитии определенных сегментов.
Да, да, исключительно. То есть мы готовы подготовить. Здесь эти предложения. Да. Михаил Михайлович о них очень хорошо знает. Да. То есть здесь
все. Можете что-то сказать?
Понимаешь, речь фактически идет, это продолжение того, о чем сказал Валентин Николаевич, инфраструктура научных исследований во многих случаях датирована серединой прошлого века. И, соответственно, тех самых научных приборов, которые позволили бы серьезно перейти на другой качественный, не только в Новосибирске, их понятно, что и в Томске, и в Красноярске, и в Иркутске, и в Омске, и в Барнауле их недостаточно. Поэтому суть вот той комплексной программы, о которой вначале мы говорили, заключается не только в развитии академгородка, вот здесь, где мы находимся, а чуть шире, все-таки имею в виду все сибирское отделение.
Вы знаете, надо еще подумать над этим, но мне кажется, было бы целесообразно, исходя из планов улучшения, развития парка, Александр Михайлович недавно был, мы с ним говорили, вот, он тоже ставил этот вопрос, говорить не просто вообще о закупках и о расстановке, а говорить о специализации. Так тогда было бы и ресурсы бы бюджетные тратились более, ну, более целесообразным образом. Надо говорить о потребностях региона и о наличии исследовательской базы и специализировать соответствующие направления. И тогда развитие было бы более широким по всей стране. Все не кидали бы там все в Москву или только в Петербург. И центр компетенции бы там создавались. Вот это было бы правильно. Надо только это предложить, проработать.
Именно так сейчас и организована у нас работа. Мы просто перед началом сейчас с Александром Михайловичем еще раз посоветовались именно в этом ключе посмотреть по всем нашим планам. В рамках реализации стратегии научно-технологического развития.
То, что у вас есть эти наработки?
Конечно.
То, что касается центров коллективного пользования, он реализован. И вот это объединение позволило как раз более эффективно использовать центр коллективного пользования. Поскольку всегда возникают некоторые юридические проблемы и экономического плана, там, и бюрократического плана. Он достаточно хорошо, так скажем, оснащен. И благодаря поддержке вот этих программ развития региональных научных центров, у нас есть появилась возможность тоже немножко обновлять эти направления. И это как раз дало импульс тому же самого институтам сельского хозяйства, у которых материальная база практически отсутствовала. Теперь они имеют возможность пользоваться вот этим оборудованием, высококлассным оборудованием хорошего уровня. Вот это, конечно, плюс. И вот такую тенденцию надо продолжать.
Посмотрим дополнительно. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, на сегодня вот, во всем мире, и вы это тоже подчеркивали, в том числе и в Красноярске, вопросы экологии являются одними из основных. Я представляю Иркутский научный центр, научный руководитель Иркутского научного центра, но так получилось, что с 6 декабря прошлого года я еще исполняющий обязанности ректора Иркутского государственного университета, то есть наука и образование как бы в одном лице. Значит, сегодня действительно на Байкале проводится очень много экологических исследований. Очень много проводится сегодня исследований экосистемы озера Байкал. Наши ученые вместе с учеными из Новосибирска, Томска, Читы, Улан-Удэ работают над проблемой утилизации ранее накопленного ущерба БЦБК и остальных. Есть конкретные результаты по устранению загрязнения мышьяком в Свирске, ртутным загрязнением в Усолье-Сибирском. На сегодня действительно много исследований, и буквально на прошлой неделе состоявшаяся межведомственная комиссия по Байкалу в Иркутске, где министр Донской ее вел, было уделено внимание мониторингу экологической ситуации на Байкале. На наш взгляд, и такие наработки мы делали в Иркутском научном центре вместе с Хронологическим институтом, необходим новый подход, новый проект, и вот мы просим в рамках сегодняшней встречи обратить внимание, проект мониторинга озера Байкал на новых принципах. То есть, к сожалению, на сегодня можно говорить о том, что этот мониторинг остался по сути своей мониторингом 19 и даже 18 века. Ну, раньше выезжали на лодочках, сейчас на кораблях. Раньше брали с глубины там, 200 метров, сейчас берем с 1400. Раньше мы смотрели под обычным микроскопом, сегодня под электронным. Но онлайновая система, система, связанная с использованием робототехнических систем, постоянного сбора этой информации, 7 дней в неделю, 350 дней в году, с использованием автономных необитаемых подводных аппаратов, вот этот проект сегодня на повестке дня. Мы многие процессы сегодня не можем объяснить в рамках того мониторинга, который есть. В конце прошлого года 150 мер выбросилось на берег. Все показатели, которые мы снимаем, всех в норме. Отчего это произошло? Значит, вот такие системы сегодня нужны, и такой проект сегодня предлагается, в том числе, помимо вот такого онлайнового мониторинга, сопутствующие на сегодня выработки цифровых технологий и системы большого хранения данных, данных дистанционного зондирования, которые говорили, суперкомпьютеры. Вот экологическая направленность, такой центр в Иркутске, связанный с байкальской территорией, он, очевидно, есть, и мы бы тоже просили рассмотреть возможность его реализации. Цена, на которую вот предварительно сегодня оценки есть, 3,5 миллиарда, 3 года работы для того, чтобы выйти на первый этап. Второй байкальский проект, и вы были несколько раз на Байкале, и были в Байкальском музее Иркутского научного центра. Сегодня есть предпроектные разработки, они были представлены межведомственной комиссией о создании там крупного центра экологического мировоззрения, формирования. Значит, представлен он был в том числе на этой же межведомственной комиссии. Значит, суммарно финансирование его предполагается в две очереди. Значит, сегодня готово проектное задание. Значит, суммарно две очереди – это 6 миллиардов рублей, но это уровень музея, но, во-первых, он единственный музей озероведения в России и три таких музея в мире вместе с ним. И его качество и так далее, все оно, ну, как дальневосточный океанариум, то есть вот такие проекты. Нам бы очень хотелось, чтобы вот этот проект тоже был внесен в проекты, которые сегодня бы реализовывались. Так сложилось, что Байкальская природная территория тоже становится центром притяжения, в том числе и космических, и околокосмических исследований. Вы знаете о том, что Институт солнечно-земной физики является инициатором создания Национального геологико-физического центра Российской академии наук. Первый этап, который завершен, сейчас мы ждем второй этап, который должен быть сделан. Еще два проекта в Иркутском госуниверситете реализуются. Это проект «Тайга» и проект «Нейтринного телескопа». Они тоже поддерживают со стороны Федерации, и сегодня реализуется на Байкале. Это как бы асимметричный ответ там, адронному коландеру, который существует вот в этой части. Мы попросили тоже поддержать дальнейшее продолжение работ в этом направлении. Ну и Валентин Николаевич в самом начале сказал о том, что треугольник Лаврентьева, наука, образование и промышленность, вот наука и образование, подготовка кадров в Иркутске тесно связано с Иркутским государственным университетом. Иркутскому государственному университету в этом году 100 лет. И мы бы просили у вас дать поручение правительству издать соответствующее распоряжение о праздновании столетия. У вас от лица всех сотрудников, всех студентов, там почти 15 тысяч, 27 октября видели бы в качестве почетного гостя в Иркутске. Ну и вот в рамках уже этого распоряжения, там текущие вопросы в университете можно было бы решить, предложение тоже на это есть. Хочу два еще, ну, не крупнопроектных, а от жизни просьбы высказать. Одну, связанную с тем, что мы давно уже обсуждаем, это все-таки восстановить академическую исследовательскую аспирантуру. Сегодня это третья ступень обучения. Говорим об этом постоянно и долго, но как-то она не реализуется. И еще более мелкий, может быть, вопрос. Ну вот я здесь сижу рядом с академиком Деревянко, лауреатом Государственной премии в области науки и технологий, известнейшим археологом и так далее все. А у нас нет профиля обучения в высшей школе по археологии. Казалось бы.
Кафедры есть?
Кафедры не могут существовать, нет профиля обучения. Есть аспирантура, есть докторатура, есть и так далее все. А вот профиля обучения нет. Можно ли было бы, ну, я не вижу никаких вот ограничений для того, чтобы это было сделано. Разговаривая у себя с специалистами в области археологии, они тоже вот такую просьбу высказали. То есть, если это возможно, значит, Минобр обратиться. Спасибо большое.
Я тоже не вижу никаких здесь ограничений. Мне казалось, что если есть кафедры то, ну, в университетах, то тогда есть и соответствующее направление подготовки специалистов.
Есть список специальностей.
Но я понял. Это такая бюрократическая вещь, которая, наверное, мешает развитию дисциплины. Давайте посмотрим. Ну, а то, что вы сейчас вот предложили, нужно же определиться с приоритетами. Я просто не знаю, Андрей Александрович, у вас все это есть, все эти предложения из Иркутска? Нет?
Не все из того. Все, что касается университета, конечно, мы не видели. То, что касается развития научной инфраструктуры в том или ином виде, проработки у нас
да, есть. Игорь сейчас, мне кажется, нужно просто подготовить это все, изложить и передать. Там, я не говорю, что мы вот прямо завтра все сделаем, но точно совершенно некоторые вещи заслуживают особого внимания. Ну, например, мониторинг Байкала, там некоторые другие вещи. Надо выбрать приоритеты и сроки, темп посмотреть.
Спасибо большое, подготовим обязательно.
Спасибо.
По музею есть помещение Дмитрия Анатольевича Медведева. Но оно пока непонятно, как будет выполняться.
Ну, если в бюджете нет, то значит и в этом цикле нет.
И никак. И никак не будет выполняться, если бюджета нет.
Ну, конечно, как оно будет выполняться, если деньги не выделены. Давайте вернемся к этому. Ну, вот все, что вы сейчас сказали, нужно приоритизировать.
Все, я систематизирую, выведу тогда, все обязательно доложу.
Да. Да, пожалуйста, пожалуйста.
Владимир Владимирович, я особенно хотел бы подчеркнуть вот этот вот проект мониторинга Байкала, потому что он очень синергичен сейчас с другим вопросом, который мы обсуждаем, это инструментализация нашей науки. Понимаете, ведь мы этот мониторинг, такой современный, можем осуществлять не только посредством того, что мы за границей закупим какую-то высокоточную аппаратуру. У нас есть в стране аппаратура, которую могут использовать, но ее, конечно, тоже нужно заказать у наших. Поэтому вот это очень важно, это как раз на пересечении вот двух моментов, которые мы
обсуждаем. Сейчас, пожалуйста, давайте, мне же документы нужны. Так, с голоса не решим вопрос, правильно? Да, а так я согласен с вами, конечно, это важно.
Просто любая дорога начинается с первого шага, вот первый шаг да, сделает.
Ну, то, что нету, выбросились, это беда, конечно, но мы знаем, что и там киты выбрасываются, и никто не может понять, почему до сих пор.
Там, ну, я не говорю, что это большая беда, дело в том, что ну, их количество сейчас около 100 тысяч штук, поэтому ну,
я, как-то нет, это... Нет, я не говорю, что это не важно.
Но по сути, по мониторингу, я согласен.
Согласен. Пожалуйста, Андрей Александрович.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, хотелось бы дополнить предложение уважаемых ученых-руководителей и сказать, почему целесообразно начинать вот этот большой проект по развитию региональных центров именно здесь, в Новосибирске. Мы сейчас находимся на обширной площадке, где сконцентрирована наука, образование, но не только здесь, за последние десятилетия создан мощный внедренческий пояс. Это три технобарка, это сотни внедренческих предприятий, это десятки тысяч специалистов, которые работают в инновационной сфере. То есть треугольник Лаврентьева здесь усиливается, обрастает мощью. Институты, академии, федеральный научный центр «Вектор» исторически располагаются на территории разных муниципалитетов. Это Академгородок, это Краснообск, Кольцово, Наукоград, перспективная площадка город Бердск. И сейчас крайне необходимо приступить к созданию новой системы управления комплексным развитием этой уникальной территории, тем самым комплексным планом, о котором говорил Валентин Николаевич. Пунктом 25 плана мероприятий по реализации стратегии научно-технологического развития России предусмотрено в 2018 году разработать типовые модели развития территорий с повышенной концентрацией исследований, разработок и инновационной инфраструктуры. Новосибирская область готова стать пилотным регионом по отработке типовой модели эффективного развития территорий. Для разработки типовой модели потребуется участие не менее 7 организаций разных ведомств и разных уровней, привлечение финансирования из разных источников федерального, регионального, муниципального, внебюджетных источников. Поэтому считаю необходим координирующий орган федерального уровня для разработки подобной модели. И в Новосибирской области такие условия уже есть. В нашем регионе успешно действует межведомственная рабочая группа по реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области под руководством заместителя председателя правительства Аркадия Владимировича Дворковича. И мы считаем, что у нас есть все условия для того, чтобы эту работу начинать немедленно, о чем с Аркадием Владимировичем достигнута предварительная договоренность. И разработанную таким образом типовую модель, план развития на примере Новосибирского научного центра предлагаю представить на рассмотрение последующих заседаний Совета при президенте России по науке и образованию для принятия решения о ее реализации и последующего тиражирования на другие регионы с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала. Мы готовы приступить к работе немедленно после оформления ваших поручений.
Завершаем. У нас еще там совет по науке будет. Я думаю, что все присутствуют, да? Так что мы сейчас с вами в более широком составе продолжим еще эту работу, эту дискуссию. Я прошу тогда вот то, о чем мы договорились, документы, предложения оформить, пожалуйста, и Андрею Александровичу передать. Ну, Михайлович, там что-то есть, у него в конечном итоге появится. Проработаем обязательно, вот я сейчас не готов сказать конкретно по каким вопросам, но по некоторым, которые здесь прозвучали, вот Валентин Николаевич выступал, точно будем идти вперед, точно, абсолютно, даже сомнений. Будем заниматься укреплением Сибирского отделения Академии наук. Согласен с Валентином Николаевичем в том, что новый импульс должен быть дан. У нас для этого есть все возможности сегодня и необходимость в этом есть. Давайте поработаем. Спасибо.